Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Да, и мы продолжаем наши ответы на вопросы. Вот следующий вопрос наших слушателей. НАТОвцы придуриваются или читают только заголовки новостей? Добрый день, такой вопрос. Путин сказал, что войска Украины фактически работают на НАТО, выполняя задачи, выгодные НАТО, а не украинскому народу, геополитического сдерживания России. Не будем в данном вопросе давать никаких оценок этому мнению Путина, зададим следующим вопросом. Почему НАТОвцы ответили, что НАТОвских войск на Украине нет? Они правда поняли Путина так, что он сказал, что они там есть? Чем это можно объяснить? Они читают только заголовки новостей, у них такие плохие переводчики, или у них плохо с логикой? Или это рассчитано на массовую западную аудиторию, в которой все плохо с логикой, так же, как и у массовой незападной аудитории. Но что в таком случае должны подумать о своих властителях те проценты активных и грамотных людей, у которых с логикой все окей? Не подумают ли они, что ими управляют идиоты, не сыграет ли это на то, чтобы они стали склоняться к поддержке официальной России? Вообще, я вам хочу сказать, что вот те самые активные и грамотные люди, с которыми я, так сказать, регулярно встречаюсь на самых разных точках в мире и в России, они таки действительно думают, что им, если не в значительной мере управляют идиоты, то, во всяком случае, пытаются их держать за таковых. И это всплывает от точки зрения по самым разным поводам. Потому что, ну, немцы там, соображающие в чем-то, они активно издеваются над Меркель, вот, ее, так сказать, спили возражения и так далее. Французы, как говорится, над Оландом, так же, как до него, до Саркози, вот, прочие, так сказать, западные жители над своими прочими правителями. То есть они понимают, что это в определенном смысле марионетки, которые пытаются им манипулировать, но с которыми они ничего поделать не могут. То есть такое-то в определенном смысле смех сквозь слезы. И именно поэтому расчет на западное общественное мнение в том виде, в котором его формулирует западная пресса, он очень неверный. Пресса на сегодняшний день на Западе – это способ пропаганды. Вот в том самом кондовом советском смысле, который когда-то был характерен для нашей пропаганды, допустим, 70-е, 80-е годы. Вот такое впечатление, что Евросоюз и в значительной мере Соединенные Штаты, они повторяют сейчас те осколки как бы советской пропаганды, которые мы проходили там лет 40 назад, и которые уже благополучно превзмогли, потому что поняли, что она неэффективна. Вот они на этой неэффективной точке зрения на сегодняшний день застряли. Именно поэтому для них каждое альтернативное мнение, оно становится вызывающим и вызывающим крайнее раздражение официальных кругов, именно потому, что оно разрушает вот эту вот концепцию, в которой они пытаются держать подавляющую часть своего населения. Я думаю, что натовцы, которые ответили вот на эту путинскую подколку по иностранному легиону, которая, кстати, достаточно неглупая, я, в общем-то, ее оценил, когда услышал. Я не думаю, что ее Путин придумал именно в тот момент, когда он выступал там или говорил с какими-то студентами Гордого института. Я считаю, что это какая-то домашняя заготовка, которая была разработана где-то там на совещаниях в Кремле, а потом просто в нужный момент обнародована. Но, по сути, она выражает вполне ясную мысль, да, что так сказать, войска Украины фактически играют роль иностранного легиона. Западное общественное мнение, которое, естественно, западное руководство, которое было, естественно, этим как бы шокировано и уколото, оно сделало вид, что оно это не поняло. Что оно это интерпретировало так, как будто бы натовские войска находятся на территории Украины, а это не так, и, так сказать, начали опровергать на этот счет. Ну, это единственное, что они могли сделать в этой ситуации, потому что какой-то адекватный, ну что ли, адекватным ответом на этот счет, ну, он не прослеживается. Ну, вот, понятно, что фактически так дело и обстоит. Другой вопрос, что Путину нашли, скажем так, эту удобную, так сказать, идеологическую формулу, на которой Запад на сегодняшний день пока ответ не придумал, поэтому вот так вот сыграл в дурочку. Я вот так это понимаю.
Ну, история иностранного легиона во Франции, так сказать, она говорит о том, что, так сказать, это подразделение, которое выполняет задачи для Франции, но выполняет усилиями, так сказать, и гастарбайтеров, так сказать, иностранцев, которые приходят на добровольной основе, нанимаются туда, получают за это заработную плату, являются ланскнехтами, которые выполняют задачи, так сказать, за рубежом и воюют. В данной ситуации украинцы, по крайней мере, в виде своей политической нынешней элиты, равно как и многие, так эти рядовые украинцы, сделали свой выбор. Они хотят быть вместе с НАТО. Они видят угрозу в России, они видят угрозу в Путине, они видят угрозу для целостности своего государства. У них оттяпали Крым, сейчас оттяпывают по 1/3 Донецкой области и Луганской области. Они поэтому, если раньше, совсем не так давно, так сказать, там год назад или два года назад, количество людей, которые склонялись к тому, чтобы Украина должна вступиться в НАТО, было существенно меньше 50%. За последний год ситуация поменялась. Порядка 80%, по данным соцопросов, считают, что Украина должна войти в НАТО. Если она входит в НАТО, то она должна выполнить какие-то формальные условия, уладить вопросы с собственными границами, выполнить определенные стандарты по вооружению и все прочее, после чего и появить, кроме всего прочего, политическую лояльность этому самому НАТО, в которую она вступает, и помощь, на помощь которого она рассчитывает дальнейшую и финансовую, и военную. Они приняли для себя это решение, и они, значит, выполняют эти нормативы, они пытаются решить территориальные вопросы, которые нужно сделать, и проявляют тем, что воюют сейчас, проявляют политическую лояльность. Это их выбор. Они так захотели, они так действуют. Насколько это успешно, насколько это обосновано, мы можем относиться к этому плохо или хорошо, или по-разному, или как-то, так сказать, но это их выбор. И поэтому в данном случае то, что их сравнивают с иностранным легионом, ну, в данном случае французском, так ведь этот термин, там это принято, оттуда пошло это название. Значит, да, приблизительно так оно и есть. Но они в этом для себя никакого оскорбления не видят, они наоборот считают, что они таким способом так и приближаются к стандартам НАТО, к защите НАТО, к тому, чтобы получить от этого какой-то в дальнейшем профит. Это их решение.
Нет, ну я в этом смысле согласен с тем, что для бандеровского государства Россия является естественным врагом. Потому что у бандеровского государства есть определенная идеология, она основана на враждебности к России. И, соответственно, для них другого выхода быть не может. И естественный союзник для них будет тот, кто будет также стоять на враждебных России позициях. То есть отсюда мы имеем прямой мост в Вашингтон и, соответственно, значит, их моральную, идеологическую и, по возможности, экономическую и военную поддержку. То есть в этом смысле никакого сюрприза нет. Насколько в этом смысле население России, население Украины в целом разделяет эту точку зрения, я думаю, что в государстве бандеровского типа, так сказать, социологический опрос – это вещь достаточно ненадежная. Поэтому здесь вообще-то…
Я говорю не про бандеровское государство, я говорю про Украину. А Украине враждебен путинский жульнический режим. Понимаешь, здесь играть с терминами в ту или в другую сторону можно до бесконечности, понимаешь, обзывая одних бандеровцами, а другими питерскими жуликами. Но то, что на данный момент украинское общество в целом поддерживает стремление войти в НАТО, это факт. Нет, вот они ради этого и выслуживаются, они так и делают.
Во всяком случае, я не считаю, что для современного украинского государства кличка Бандеровский или там название Бандеровский является оскорбительным. Коль скоро они Бандеру считают...
Ну, оно просто не соответствует действительности. А так...
Действительно, совершенно верно. Они...
На мой взгляд, не соответствует действительности.
Нет, почему? Они считают Бандеру своим национальным героем. Они воздвигают памятники Бандеры Шухевичу. Так сказать, это официально празднуется, об этом известно, и никто это не отрицает. Так что это нормально. Ну что же, почему они должны стыдиться своих героев? Они с таким же основанием считают, допустим, героем гетмана Мазепу. У нас это он не считается, а там считается. Это нормально в этом случае. Если они берут эту идеологию, то естественно, что для них Россия является естественным врагом. Вот. Но в этом смысле не надо ожидать, что это будет какой-то объективный анализ средств его, так сказать, украинского общества, потому что, естественно, это происходит при жестком идеологическом подавлении любой иной точки зрения, которые носят порой весьма экстремальные формы, и мы об этом тоже знаем, и это известно. Поэтому я не думаю как раз, что в этом случае это должно быть обязательно 100% выражение мнения всех украинцев. Когда-то, кстати, и тот же Порошенко, как и до него Янукович, обещал провести на эту тему референдум. Ну, очень хорошо, давайте проведем этот референдум тогда, когда это будет возможно. Посмотрим, насколько они смогут обработать за это время украинское общество, насколько они смогут его запугать или не запугать, а наоборот убедить в ценности своих бандеровских идеалов. Ну, в этом случае, наверное, и можно будет говорить о каком-то объективном выборе в сторону НАТО и, так сказать, истинных ценностях, которые разделяет украинское общество. Пока об этом говорить сложно, потому что на все попытки, так сказать, какого-то референдума по любому поводу, так сказать, в Украине отвечали четким «нет». Хотя вопросы были для этого. Поэтому я не знаю, в чем, собственно, здесь оскорбление состоит. Ну да, оно играет роль иностранного легиона. Ну и что, нормально. Действительно, оно защищает антироссийские интересы. И никто с этим не спорит особенно. Это не оскорбление. Это даже не какое-то там обзывательство или надругательство на национальные идеи. Это другая перпендикулярная идеология. То же самое, собственно, было и в 1941 году, когда вот интересы Бандеры и Шушкевича впервые, так сказать, реализовались на значимом уровне. Она у них была точно такая же, и для них точно так же Россия была, естественно, врагом. И каждый, кто был врагом России, был в той или иной мере известным их союзником. В 1941 году Гитлер не мог разделить эту идею, а в 1944 году вполне разделял, потому что ситуация военная была уже другая. Но это история все, это не является собой чем-то убедительным. Мне интересно только то, насколько натовцы от этого, так сказать, открещиваются, о чем, собственно, и спрашивает наш слушатель. Ну, видимо, и для них эта точка зрения на сегодняшний день не очень уютная, а со временем, может быть, станет и уютной, вполне приемлемой. Так, еще один вопрос к тебе, Саша, опять. Так, сейчас.
Ну, вопрос звучит так. Александр Викторович, ваша позиция, аргументы против действующего президента известны. Однако есть мнение, и я его разделяю, что в данный момент ВВП все-таки стабилизирует политическую ситуацию, как пахан. Вы говорите, что с каждым днем Россия теряет от нахождения у его власти. Однако, если быстро его прогнать, то что же будет, как на Украине, пример ярок. Аргументируйте, пожалуйста, чем быстрый уход Путина принесет пользу в политическом поле. Ну и так далее, здесь по тексту это можно прочитать. Здесь есть логическая ловушка, в которую задающий вопрос сам попадается. Ловушка заключается в следующем. Кто создал ситуацию, что уход президента с поста, быстрый, медленный, такой и все прочее, является угрозой того, что страна вернется в пучину хаоса и прочими вещами? Значит, само по себе появление такого человека, который создал эту систему, а он за 15 лет существования создал эту систему, говорит о том, что человек он плохой. И, так сказать, деятельность его как руководителя приводит к тому, что вполне рутинное мероприятие замены одного президента на другого может привести к проблемам. Действительно может привести. Но дальше, следуя этой логике, однако, если его быстро прогнать, то будет то же, что было на Украине. Янукович не так мало был во власти, он 3 года был во власти. Его не быстро прогнали. Однако результат был именно такой. И с моей точки зрения, мне бы очень хотелось, чтобы он ушел в результате просто выборов. Или какого-то легитимного варианта смены власти. Но то, что мы видим, то, что он просидел 2 срока на посту, потом просидел в засаде, так сказать, выставив зиц-председателя Медведева вместо себя. Еще 1 срок, это по 4 года. После этого увеличил сроки существования президента на посту до 6 и собирается сидеть до своей смерти. Вот после его смерти ведь точно будет хаос, если верить автору этого вопроса. Значит, поэтому, на мой взгляд, чем дальше длится ситуация существования Путина на его посту, тем более кровавой будет смена режима, и тем больше проблемы возникнут у его последователей, вернее, у его преемников, которые будут находиться на руководящих постах. С моей точки зрения, потери от путинской деятельности, особенно в последние годы, носят настолько разрушающий характер для, так сказать, всего российского общества, что ускорять этот процесс надо всемерно. Это моя точка зрения.
Ну, я что хотел сказать, что мне позиция, так сказать, задающего вопрос в основном понятна. И я хотел обратить внимание только на два момента. Первое, это то, что, во-первых, эту ситуацию, при которой уход президента превращается в катастрофу, создал не Путин. Ее создали до него. И создали творцы Конституции 93 года, среди которых были самые отъявленные либералы типа Шейниса и же с ним, которые эту Конституцию писали. В нее, так сказать, там действующий на тот момент Ельцин со своей комарильей внес какие-то штрихи, но основная часть этого суперпрезидентского закона была написана именно им и написана сознательно, я подчеркиваю, не потому, что их кто-то в Кремле заставлял, а потому что они сами того хотели. И я тому, как ответственный секретарь Конституционного комитета по конституционному законодательству Верховного Совета, имею реальные подтверждения, потому что я просто участвовал при обсуждении этих проектов. Я знаю, как это происходило. Вот. И когда Шейнис выступал где-то в июле 93 года на нашем комитете как раз с представлением своей конституции, он именно так это все и обосновывал, что России нужна сильная президентская власть, потому как демократия в лице съезда народных депутатов, Верховного Совета, это хаос, это люди, которые поддерживали вначале президента, а теперь его не поддерживают, поэтому эту власть надо отменить и все сосредоточить в руках президента. Они считали это за благо. И они создали эту систему, и они поставили на нее Ельцина как царя, а затем организовали его замену на Путина при помощи, кстати, своих же американских кураторов, которых, так сказать, Путин пришел к власти под ангажемент выполнения тех договоренностей, которые дал Ельцин по разрушению ядерного потенциала России. И Путин эти договоренности выполнял реально. То есть он выполнял тот план, в который в него было заложено все эти демократические комарильи и его предшественникам. Поэтому с тем, что он, так сказать, создал эту ситуацию, я не согласен, потому что эта ситуация была создана до него, он пришел в, так сказать, наработанную схему, в которой он оказался суперцарем. Другое дело, что это положение суперцаря, если не быть таким полностью отравленным алкогольными мозгами типа Ельцина, которым можно уже было вертеть там на последнем этапе как угодно, то должно было логически его привести к выводу о том, что свою позицию, так сказать, суперцаря надо защищать. А для этого надо так или иначе отождествляться национальными интересами той части света, в которой ты этим суперцарем был поставлен. Вот откуда логика. Это не какая-то неестественная трансформация Путина, так сказать, в злодея из доброго, милого человечка, которым он был там где-то в ельцинских глазах или глазах ельцинского содружения. Это логичная схема, которая была задана этой конституцией. И более того, именно она и проецирует будущий кризис действительно в случае, если этот, так сказать, суперпрезидент неожиданным образом уйдет от власти, не передав ее какому-то из своих преемников по ельцинской схеме. Поэтому здесь слома требует не конкретно царство Путина, а вся эта схема власти, которая основана, кстати, на самых лучших либеральных и демократических, в кавычках, традициях, которые были заложены в нее вот нашими, так сказать, отцами конституционного процесса. Поэтому здесь наша задача гораздо более тяжелая, чем, кстати, была, допустим, у революционеров в 1917 году. Потому что надо все-таки иметь в виду, что тогда, если брать наш исторический опыт, отвержение царя от власти, самодержца, оно ломало всю существующую систему управления, которая в течение 3 столетий строилась в России, ибо она замыкалась на самодержца. Вместо него пришло какое-то временное правительство с непонятными полномочиями, своими комиссарами, с последующим, так сказать, созовом учредительного собрания, которое должно что-то определить. В общем, короче, временщики, это было всем понятно. Но действующая система власти, как таковая, была создана, так вот, сломана. Так вот, трудность нынешнего положения состоит в том, что эта система власти есть и действует. И если, так сказать, убрать конкретно Путина и вместо него поставить, допустим, Ходорковского, на чем, чего яростно желает, видимо, Запад, да, или кого-нибудь типа Кудрина и так далее, то он прекрасно в эту действующую систему впишется. из действующей конституции будет продолжать делать то, что хотели, так сказать, его предшественники вложить в наследника Ельцина, если бы он был, так сказать, более удачным выбором, а не тот, который они сделали. Хотя, кстати, на протяжении первых двух сроков он, я думаю, этот выбор вполне оправдывал, о чем мы, собственно, неоднократно и говорили. Поэтому принесет ли быстрый уход Путина пользу в политическом плане, я сомневаюсь. Если это не приведет к снесению всей действующей системы управления в России, а это серьезное потрясение, это надо понимать, то уход Путина вряд ли улучшит ситуацию в России и вряд ли улучшит ее национальную ситуацию с ее национальными интересами, а имеются большие шансы к их ухудшению. Вот я просто эту бы точку зрения хотел сформулировать. Так, еще один вопрос, по-моему, последний из тех, которые у нас появились. Это теплая встреча. Дорогие ведущие, планируете ли вы встречу со слушателями, зрителями, читателями, поклонниками вообще? Хотели бы вы такое мероприятие провести? По примеру многих замечательных людей, просветителей, экспертов, которые регулярно проводят со слушателями в Москве и в крупных городах, если ездят. Точно, в Библиоглобусе, например, таких, как встречи с писателями, политиками, музыкантами, бог знает кем еще, проводятся очень часто. Присоединяюсь, идея замечательная, технические вопросы, где аренда помещения, сколько стоит, как проинформировать, обеспечить возможность задать вопрос, кто физически прийти не может, обеспечить видеозапись, это навскидку, но решаемо. На Ютубе много записей таких встреч с оппозиционерами и так далее. Кто бы участников составил бы список мероприятий по организации этого формы и смету, было бы интересно. В Библиоглобусе можно было совместить приятное с полезным и устроить встречу со Смирновым как с автором книги о выборах, где он попутно бы рассказал и о передаче, и о проекте Конституции. Был бы народ, который всегда есть на таких мероприятиях, плюс слушатели, пообщаться вживую, сфоткаться и так далее, и так далее. Очень хорошая, милая, интересная идея, но я хотел бы просто сказать, что, на мой взгляд, Библиоглобус, как достаточно такая демократическая площадка, демократическая в смысле политической ориентации, а не в смысле свободы доступа к ним, вряд ли нам так просто грозит. Сама идея, я не знаю, может она хорошая, может быть и не очень. Я считаю, что интернет вообще в достаточной мере дает нам возможность для общения, что мы, собственно, и демонстрируем вот список наших вопросов. Причем свободного общения, независимо от того, насколько тот или иной организатор этого мероприятия или как бы тот, кто готов его приютить, будет навязывать нам свои условия. Можно ли их организовать в тех обстоятельствах, которые есть? Ну, не знаю, надо, наверное, подумать. Мне так трудно на него ответить в разбег. Если есть у наших слушателей какие-то возможности по организации этих встреч, то, собственно, я не думаю, что мы будем противиться этому и всегда будем готовы принять в ней участие.
Если какое-то значимое количество людей желает этой встречи, то, естественно, отказываться я не буду, но у меня большие сомнения, стоит ли игра свеч, то есть сложности по организации проведения мероприятия ради неопределенного круга лиц, к сожалению. Я не знаю, если получится, получится, если будет желание провести такую встречу, я в ней поучаствую.